Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши занятия по законам молока, мяса в молоке. На прошлом уроке мы рассмотрели, мы затронули вопрос, что Тора запрещает нам не только мясо и молоко, вареные вместе, сваренные вместе, как количество, как это таковые, но и запрещенный вкус. Мы рассмотрели случай, когда случай, что в молочной кастрюле варят мясо. И вкус молока из стенок кастрюли попадает в мясо, и это запрещено по Торе. Сейчас я хочу сказать еще одну очень важную вещь, что вкус, он является также критерием, вкус является также критерием запрета мяса с молоком. Когда мясо и молоко варятся вместе как количество. Я поясню, что я хочу сказать. Пример. Варится мясное блюдо. Вдруг случайно в него попало молоко. У нас тут есть мясо варится с молоком. В любом ли случае это будет запрещено? Ответ нет. Ответ, что если вкус молока не чувствуется, то это блюдо не запрещается. Как мы можем знать, чувствуется ли вкус молока или не чувствуется? А мудрецы нам установили границу, установили размеры. Мы получили от мудрецов такую вещь, что если есть соотношение 1 к 60, то есть одна часть молока и 60 частей всего другого мясного блюда, то при таком соотношении считается, что вкус молока не чувствуется, и все разрешено, то есть вкус молока аннулируется, его нет. Это в случае, когда есть мясо и молоко, да? Мясо и молоко как самостоятельное количество. Тут к месту упомянуть была одна очень интересная история. На эту тему. Это было в Иерусалиме. В конце 19-го, начале 20 века, когда был рав в Иерусалиме, рав Шмуль Салант. Это большой-большой раввин, он был руководителем, главным раввином Иерусалима в те времена 70 лет. В течение 70 лет он был. Значит, что было? Какая история случилась? В те времена в Иерусалиме была Хевра Кадиша, то есть это люди, группа людей, которые занимаются похоронами. У них был такой обычай, что каждый год в Йорцайт, годовщину смерти Моше Рабейну, это был 7-го Адара, Зайн Адар, они устраивали праздничную трапезу. Такой у него был обычай. И это, значит, было по основному обычаю в доме главы Хевра Кадиша, главы. Ну, значит, пришло этот вечер, пришел день, были бурные приготовления. Все очень волнуются, все очень, значит, радуются, да. Большая мицва, это обычай у них такой. Накрыты столы. Вдруг глава Хевра Кадиша слышит страшный крик с кухни. Что случилось? Приходит на кухню, жена в ужасе, что случилось? Стоял на кухне большой чан с мясным блюдом варился для всех гостей. Вдруг что случилось, что на подоконнике стоял какой-то кувшин с молоком, и был вдруг сильный ветер, окно открылось, и молоко выплеснулось. Кошмар. Нечем сейчас угощать людей, уже будут гости. И они оценили, что количество молока на самом деле таково, что оно не в соотношении 1 к 60 по отношению к тому блюду, которое варилось. мясное блюдо, которое варилось, значит, что делать? Но в любом случае он пошел спрашивать у рава, пошел к раву Шмулю Салам, рассказал ему все, рав все внимательно выслушал, точно уточнил, какое было количество мяса, какое количество молока, подумал несколько минут, говорит, иди домой, вернись через час. Ну, глава Хавра Кадиша был очень удивлен, что может случиться за этот час. Ну, рав сказал, так он сделал. Возвращается через час, он говорит, рав говорит ему, иди скажи своей жене, что все разрешено, мясо разрешено, и даже я сам приду на вашу трапезу, буду есть это мясо. И действительно, он пришел и ел. И, ну, все были очень удивлены. Зная, какой занятый человек рав Шмуль Салант, что он рав города, и что обычно он это вообще никогда не делал, не приходил на такие трапезы. И вдруг тут пришел. Ну, со временем эта история забылась, а пролился свет на эту историю через много лет, когда местный молочник почувствовал, что приближается его конец, и он позвал всех членов Хевры Кадиша, и стал перед ними исповедоваться. Что он им сказал, что он поведал? Что к своему большому стыду он не удержался перед соблазном и что он делал, что он разбавлял молоко водой. И это продолжалось до того самого случая с молоком, когда оно вылилось. Что вдруг его позвал к себе рав Шмуль Салам. И сказал ему, признайся мне честно, ты разбавляешь молоко водой или не разбавляешь? И тут он очень сильно устыдился и сказал, да, к моему большому стыду я не устоял перед соблазном, и я разбавляю молоко водой. Но я прошу, он очень просил раба, чтобы он никому это не рассказывал, что это может повредить его заработку, и что это большой позор. И раб его долго наставлял на том, что нужно быть честным, нужно быть порядочным. И он взял с него слово, что никогда это больше не будет делать, и раб пообещал ему, что он никому это не расскажет. И поэтому, для того, чтобы не было никаких личных вопросов, рав предпочел сам пойти на трапезу и саму есть это мясо, чтобы не позорить молочника. Чтобы никто ничего не спрашивал, как вдруг, почему это разрешено. Такая была история. Очень поучительная. Так, мы возвращаемся к нашей теме. Как мы сказали, что есть у нас аннулирование 1 к 60. Теперь... То же самое при расчетах вкуса, поглощенного в стенке сосуда, в стенке кастрюли. Если по ошибке в молочной кастрюле односуточной, тут я хочу ввести новое понятие, просто чтобы для удобства, да, та посуда, которой пользовались в ближайшие 24 часа, мы будем ее называть односуточной, которые пользовались при горячем использовании, варили, допустим, грубо говоря, да, в той кастрюле, в которой варили молоко в последние 24 часа, будем называть односуточной молочной, а той кастрюле, которой не варили в последние 24 часа молоко, мы будем называть не односуточной. Так и для удобства. То же самое мясное. Значит, если в молочной односуточной кастрюле, которую пользовались в последние 24 часа, варили молоко, ее чисто помыли, потом вдруг по ошибке в ней сварили мясо. То же самое. Если вкус, который выходит из стенок, вкус молока, который выходит из стенок, из дна этой кастрюли попадает в мясное блюдо, если количество всего блюда мясного больше 60 раз, чем этот вкус, то мы считаем, что вкус аннулируется, и блюдо разрешено. Ясно, что это все постфактум, да, изначально нельзя, мы уже говорили про это. Теперь, как мы можем знать, сколько вкуса выходит из стенок кастрюли в блюдо, чтобы посчитать, есть ли один к 60 по отношению к этому вкусу в блюде, в мясном блюде. Так как мы не можем это оценить, то принимается, что весь объем стенок и дна наполнен вкусом молока, и поэтому нужно рассчитывать 60 частей по отношению к объему, общему объему стенок и дна. На самом деле в обычной ситуации эта вещь почти не случается, потому что для того, чтобы это произошло, чтобы был внутренний объем кастрюли, ее вместительность, ее вмещаемость в 60 раз больше, чем объем стенок и дна, кастрюля должна быть очень большой. Я тут провел подсчеты, и у меня получилось так, что если стенки примем условно 2 мм толщиной, стенки и дно, 2 мм, то если диаметр равен глубине, то должна быть кастрюля в диаметр 60 сантиметров и в глубину 60 сантиметров, тогда ее внутренний объем будет 60 раз превышать. То есть это гигантская кастрюля. Я посчитал ее емкость 169 литров. То есть это очень большая кастрюля, да? Обычно на нашей кухне нет таких кастрюль, поэтому если вдруг, не дай бог, такое случилось по ошибке, что сварили в односуточной молочной кастрюле мясо, то все запрещается. Потому что нет 60. Нет 60 по отношению к стенкам и ко дну. Тут нужно отметить, что тут есть еще одна деталь, еще один нюанс. Что все, что мы сейчас сказали, что нужно рассчитывать полностью объем стенок и дна, это в случае, когда нам неизвестно, сколько молока поглотилось в стенке в дно. То есть, допустим, в обычном случае, если взяли эту кастрюлю, в ней вскипятили молоко. А если известно, сколько молока поглотилось, допустим, если в течение последних 24 часов в этой кастрюле варили паровое нейтральное блюдо, допустим, картошку, и в нее добавили только, допустим, один стакан молока, сметаны, только один стакан, да, то что тут есть только один стакан молока. И не только. Если посчитать, какая часть этого стакана попала в стенки, в дно кастрюли, то что мы должны сделать? Если выливается стакан, если варится картошка в кастрюле, то выливается стакан молока, то он равномерно распределяется по всей кастрюле, включая внутреннее содержание кастрюли и стенки. Поэтому, если, к примеру, возьмем для простоты расчета, что внутренний объем, допустим, есть 5 литров, да, в этой кастрюле есть 5 литров, и я не знаю сколько, допустим, сами стенки и дно, общий их объем это 1 литр, то получается, что стенки и дно кастрюли занимают только 1/6 от общего объема. Получается, что на стенке и дно получилось только 1/6 стакана, то, что вылилось, да, стакана молока. 1/6 стакана молока. 1/6 стакана молока, если стакан это 200 мл, 1/6 это получается сколько? Где-то 16 мл, если делаешь, обещать. Допустим, это очень мало, да, допустим даже если 1/5 это... Нет, 1/5 это 40 мл, 40 мл. Так, значит, потом... Если только 40 мл, можно сказать, только 40 мл молока есть тут, в стенках. И вкус тот, который... Если потом по ошибке в этой кастрюле сварили мясное блюдо, тут есть вкуса только... Не может быть вкуса больше, чем 40 мл. Поэтому нужно посчитать 60 частей по отношению к 40 мл, да? Это намного меньше, да? Это же может быть... Это меньше, чем 5 литров, правильно? Я сейчас тяжело с цифрами, но я просто хочу сказать эту идею, да, что если известно количество молока, которое было туда, то рассчитывается по отношению к тому количеству, которое было, а не ко всем стенкам. Это одно. Дальше. Дальше. Если... Если произошел такой случай, мы в прошлый раз задал кто-то такой вопрос, но мы все равно, так у нас это идет по теме, так мы его рассмотрим подробно. Значит, в приварке мясного блюда случайно использовали молочную ложку однодневную, которую пользовались последние 24 часа для горячего молока. Что происходит? Опять нам уже это известно. Что происходит, что вкус молока из ложки попадает в мясное блюдо. То же самое мы должны рассчитать то количество, тот объем ложки, который был введен в блюдо, то количество ложки. Если в блюде есть 60 частей по отношению к этой части ложки, то блюдо разрешено. Если нет, то блюдо запрещено. Теперь, ложка в любом случае запрещена, понятно, да, потому что в нее это молочная ложка, в которую поглощается мясной вкус. Мы уже это в прошлый раз говорили, что в любом случае ложку нужно откашировать. Теперь, если ложка не односуточная, то есть не пользовались ей последние 24 часа для горячего молока, то ясно, что вкус, который она выделяет в мясное блюдо, он испорченный, поэтому он не запрещает блюдо. Даже если в блюде нет 60 по отношению к этой ложке. Следующая тема, следующий случай это нож. Нож. Если взяли молочный нож, чистый, и разрезали им, по ошибке разрезали им горячий кусок мяса, горячее мясо. Что происходит? Опять же, нож однодневный, односуточный, да? Вкус молока выходит из ножа в мясо. И он равномерно распространяется по всему куску мяса. Поэтому, опять же, нужно рассчитать 60 частей, если есть куски в этом 60 частей по отношению к ножу. Если известно нам совершенно точно, какая часть этого лезвия ножа дотрагивалось до мяса, то только по отношению к этой части ножа нужно рассчитывать. Если неизвестно, то мы принимаем, что весь нож, исключая ручку, ручки не считается, да? Но все лезвие дотрагивалось, поэтому нужно рассчитать 60 частей по отношению ко всему ножу. Теперь, если нож не односуточный, то мясо разрешено. Опять же, это нам уже известно. Но в любом случае, когда нож односуточный, когда нож не односуточный, и даже если есть в мясе 60 по отношению к ножу, и мясо разрешено, в любом случае нужно срезать тонкий слой. Это называется, слой называется гдей клипа. То есть слой, как, например, как мы чистим картошку, срезается слой картофельной кожуры. Такой слой нужно срезать. Почему? Нужно срезать с двух сторон среза, да, мяса. Почему? Потому что всегда на лезвии ножа есть определенный жировой налет молочный. И поэтому есть опасность, что при разрезании мяса этот молочный жир попал, проник в ближайший слой от среза. Поэтому нужно срезать, в любом случае. Если нож бенью односущный, неодносущный, или если мясо 60, нет мяса 60. В любом случае нужно срезать. А все остальное разрешено. Это случай с ножом. А, и нужно отметить также, как уже ясно нам всем, да, что сам нож в любом случае, так он был молочный, он, и мы разрезаем горячее мясо, сам нож запрещен и подлежит кашировке. Всем ясно? Есть какие-то вопросы? Я просто мне, то, что я не вижу аудиторию, и не знаю, люди поняли это или нет. Будем считать,
да,
что...
Вопрос как раз появился именно по теме.
Да.
Марина спрашивает, что делать, если не помнишь, какая конкретно ложка использовалась?
О, то это мы...
Она односуточная или нет?
О.
Ножами еще куда ни шло, а с ложками они все на одно лицо.
Это очень важно, есть очень хороший вопрос. И, значит, закон такой, что всегда считается, если неизвестно, то посуда считается не односуточной. Называется «стам килим лав неюман». Просто посуда, то есть односуточная, если нам известно, что пользовалась в последние сутки, то она односуточная. Если известно, что не пользовались, или неизвестно, пользовались, не пользовались, считается не односуточной, и, значит, они не запрещают. Понятно? Дальше. Я продолжаю,
пожалуйста,
да?
Пожалуйста.
Значит, мы говорили, что в кастрюлю вылилось... В мясную кастрюлю вылилось молоко. Теперь обратный случай, очень интересный. Если в кастрюлю, в которой варится молочное блюдо, упал кусок мяса. Допустим, кипятится молоко, туда упал кусок мяса. Что делать? Значит, ясно, что в любом случае мясо запрещено. Теперь мы должны его вынуть и выбросить. Молоко, опять же, молоко, если в молоке есть 60 частей по отношению к куску мяса, молоко разрешено, и кастрюля тоже разрешена. Если в молоке нет 60 частей, то ясно, что мясо исторгает вкус мяса. И получается, у нас варится мясо в молоке, и это все запрещено. Это все нужно вылить. Даже, как мы уже говорили про это, что даже нельзя использовать на корм скоту, корм животным. Нельзя использовать это. И кастрюля тоже запрещена, подлежит кашировке. Теперь, опять же, тут мы опять говорим, что мы принимаем, что количество вкуса, которое выходит из мяса в молоко, оно по количеству равно объему мяса, всему объему мяса. Поэтому нужно чистить ко всему куску. Если не было, если наоборот, в кастрюле варилось мясное блюдо, и туда попало молоко, то тоже мы рассчитываем 60 частей, да? Если есть 60 частей по отношению к мясу, а мясо по отношению к молоку, то все разрешено, кастрюля разрешена. Если нет, то все запрещено, и кастрюля тоже запрещена. Теперь, очень интересный случай. Все запрещено, и все мясо становится запрещенным, как навела, как запрещенная пища. Поэтому, если случилось так, что после этого один из кусков мяса в этой кастрюле, в которую попало молоко, попал в другую кастрюлю с мясом, то для того, чтобы узнать, рассчитать, разрешено ли то ли блюдо во второй кастрюле или нет, мы должны рассчитать 60 частей по отношению ко всему куску мяса. Не по отношению к тому молоку, которое попало в него, а по отношению ко всему куску мяса. То есть, если, допустим, кусок мяса, он, не знаю, 100 миллилитров, да, то нужно 6 литров. 6 литров общего объема всего блюда, чтобы его аннулировать в 60. Для сравнения, просто чтобы понять, для сравнения, если то же самое произошло не с мясом, а с нейтральной пищей, например, паровой, да? Если варилась, допустим, картошка, и туда попало молоко, то, а потом этот картофель попал в мясное блюдо, то чтобы рассчитать, запрещено ли блюдо или нет, мы должны рассчитать не по отношению ко всему куску картофеля, который попал, а только по отношению к тому молоку, которое попало в этот кусок картофеля. То есть, в цифрах, да, если, допустим, вылился, допустим, стакан молока в картофель, и потом этот один кусок, который составляет, допустим, 1/10 всего парового блюда, 1/10 всей картошки, попал в мясное блюдо 1/10, то получается, что в этом куске есть только 1/10 стакана молока. Понятно, да? Потому что весь стакан молока распространился по всей картошке, и тут мы берем только 1/10 всего. Поэтому тут есть 1/10 стакана молока, что это 20 миллилитров. И поэтому в блюде в мясном, куда попала картошка, должно быть 60 по отношению к 20 миллилитров. Тогда оно будет разрешено. Понятно. Не ко всему куску, а только к молоку. Мы сказали, что мы рассмотрели, что варилось мясное блюдо, и туда попало молоко, и не было 60 по отношению к молоку. И потом один из кусков этих попал во вторую кастрюлю. И если есть 60 по отношению к этому куску, то значит блюдо разрешено. Но этот сам кусок, он запрещен. Понятно, да? Его нужно выбросить. Следующая ситуация. Все, что я сказал, понятно? Или есть какие-то вопросы?
Вопросов конкретно на данный момент, именно на этот конкретный случай нету. Хорошо. Есть вопрос общий, это после хорошо, всей лекции.
Хорошо. Следующая тема. Тоже связано с этим, да? Значит, если варится мясо, и, значит, там есть несколько кусков мяса, и вдруг капнуло молоко. На один из кусков мяса капнуло молоко. Что происходит? Значит, если тот кусок, на который капнуло молоко, он весь погружен в жидкость, и только его верхний слой открыт, и на этот верхний слой капнуло молоко, то, значит, мы понимаем, что все это молоко быстро, из-за того, что вся жидкость там кипит, это молоко распространяется по всей кастрюле, и поэтому вся кастрюля, содержимое всей кастрюли участвует в аннулировании вкуса этого молока. Поэтому если есть во всей кастрюле 60 по отношению к тому молоку, которое попало на этот кусок мяса, то все разрешено. Если нет, то нет. Это если полностью кусок погружен в жидкость. Теперь, если кусок не погружен в жидкость, он на поверхности, он над жидкостью, например, под ним есть другие куски, он на них лежит, да? То, значит, и на этот кусок капнуло молоко. Значит, закон он такой. Закон говорит так, если человек увидел это, что капнуло молоко, и он быстро успел погрузить этот кусок в жидкость, до того, как молоко впиталось в кусок, то, опять же, в таком случае полностью все содержимое кастрюли участвует в аннулировании этого вкуса молока. Если есть 60, то аннулируется вкус, если нет, то нет. Или он успел быстро погрузить это в жидкость, или он успел быстро закрыть это крышкой, тогда тоже в данном случае там все это кипит, и пары, они тоже все это участвуют в распространении вкуса молока по всей кастрюле, и поэтому считается, рассчитывается количество 60 во всей кастрюле. Все содержимое кастрюли участвует в аннулировании вкуса. Если он не сделал ни это, ни это, не погрузил кусок мяса, жидкости не закрыл, то если в куске есть 60 по отношению, в самом куске есть 60, только сам кусок, он сейчас участвует в аннулировании вкуса. То есть вкус молока, он распространяется только внутри куска и дальше не выходит. Поэтому, если есть в куске этого мяса 60 по отношению к тому молоку, которое, допустим, здесь была только одна капля, кусок большой, то значит кусок разрешен. Если нет, то кусок превращается в навилу, в запрещенную еду. Кусок становится запрещенным. И сам кусок ясно, что запрещен. И кроме этого, те куски, которые дотрагивались до него, те куски, которые дотрагивались до него, они от него получают запрещенный вкус, и значит, закон он такой, что если этот кусок был жирный, то жир помогает распространиться вкусу по всей кастрюле, и опять же, вся кастрюля участвует во вкусе, в аннулировании вкуса. А если этот кусок постный, нежирный, то вкус распространяется только в ближайших кусках. И поэтому те куски, которые дотрагиваются до него, и поэтому от этих кусков нужно срезать, называется гдерные тела, 2 сантиметра. То есть на глубине 2 сантиметра те куски, которые дотрагиваются до этого запрещенного куска, распространяется, проходит запрещенный вкус, поэтому нужно это срезать и выбросить. Все остальное разрешено. Думаю, что на сегодня я закончу эти темы.
Большое спасибо, уважаемый раввин. Я напоминаю, что вы находитесь на уроке организованной Толдот.ру. И тема нашего урока называется «Молоко и мясо. Не быть им вместе». И это не один урок, это целая серия уроков, которые мы каждый четверг в 7 вечера будем продолжать и продолжать. И перед вами выступает рав Давид Минкин. Теперь у нас настало время задавать вопросы. И первый, кто будет у нас, это Ашер. Ашер. Пожалуйста, я вам предоставляю слово. Говорите.
Ашер. Шалом, рав Давид. А, меня слышно, да?
Да-да.
Да, шалом. У меня такой вопрос. сковородка с тефлоновым покрытием, на которой жарили всегда овощи, она была пар. И нечаянно помыли в посудомойке, которые мыли молочные тарелки. Что, как использовать теперь после этого эту кастрюлю, сковородку?
Смотрите, это очень много деталей, потому что, опять же, мы скажем так, только что мы говорили, да, если в этой посудомойке последние 24 часа не мыли ничего молочного, да, или неизвестно, что мыли, что молочное, да, то мы говорим, что там очень сложно, это сложно оценить, потому что я говорил то, что не использовал 24 часа. Я не знаю, какая ситуация в посудомойке, если там остаются какие-то остатки какие-то остатки молока, молочного жира, не поглощенные, а как количество, да, как количество. Если там есть какие-то мне тяжело это оценить. Надо знать много подробностей, что, как там все происходит, потому что если там молоко БН, то есть называется молоко, количество какое-то молока где-то, и потом это все там, значит, льется эта вода горячая. Надо. Я не могу ответить на этот вопрос. Там много, много деталей.
Хорошо. То есть вы подготовите это к следующему уроку, насколько понятно, да?
Я постараюсь подготовить, хорошо.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Добрый вечер. Уточняющий вопрос по прошлому вопросу, который был на прошлой неделе. Помните, там была молочная вилка, которая попала в горячий бульон.
Да.
И вы, рав Давид, сказали, что вилку надо помыть, а потом погрузить в кипяток.
После 24, через 24 часа.
Так, то есть мы ждем сутки.
Да.
Сначала моем вилку.
Да.
Первое. Потом ждем сутки. Потом погружаем в кипяток, а потом погружаем в холодную воду. Правильно?
Да.
Теперь, есть уточняющий вопрос. Кипяток – это кастрюля. Она в данном случае должна быть молочной, мясной, парвенной. В какую кастрюлю скипятить воду, чтобы потом погрузить эту вилку, чтобы откашировать?
Есть специальная кастрюля. Обычная кастрюля, специальная кастрюля для кашировки, но если нет другой кастрюли, то я думаю, что может быть любая кастрюля, потому что любая кастрюля, она не запрещается, потому что тот вкус, который поглощен в вилке, он уже не Бен Юмо. Любая кастрюля может быть.
Большое спасибо. Следующий вопрос.
А, то есть любая кастрюля, она должна быть не Бен Юмо, да?
Любая кастрюля, вы сказали любая кастрюля, правильно?
Да, но только
мы говорим про кастрюлю, в которой кипяток.
Да, но она не должна быть, допустим, она не должна быть молочной, что ей последние 24 часа варили молоко.
То есть кастрюлю мы тоже ждем сутки?
Да.
То есть еще есть дополнительное, то есть мы делаем так, берем вилку, моем, это первое. Второе, ждем сутки вилку, и эти же сутки ждем с кастрюли, в которой будем кашировать.
Если она паровая, то не нужно ждать, да?
Да. Ага, значит, если кастрюля парвы, мы ничего не делаем. Если это кастрюля молочная либо мясная, вместе с отдельно вилка, отдельно кастрюля выжидают сутки.
Да.
После этого кипятим кипяток, правильно?
Да.
Бросаем туда эту вилку, вытаскиваем эту вилку, окунаем ее в холодную воду, и вилка кошерная, в данном случае парвенная, можно использовать куда хотим, мясную, молочную, правильно?
Нет, значит, принято, что мы не меняем статус. Значит, мы ее кашируем, и она остается, как она была мясной, так, да, она была мясной, правильно? Не, она была молочной у нас, она была молочной. Она остается молочной.
Ну,
принято, что не меняется статус. На самом деле, вы правы, она сейчас она становится парвой, но ее кашируют только от той проблемы, которая в ней случилась, да? Что она стала, в ней попало мясо, мясной вкус. Если человеку принято, что минаг, значит, обычай ашкеназим, что мы не меняем посуду с мясного на молочную. Поэтому она всегда остается такая, как она есть. Да? Она была молочной. С ней произошла проблема, что ей помешали, значит, мясной бульон. Так мы ее кашируем, она остается молочной.
То есть, получается, мы этой вилке возвращаем тот статус, который она была до этого, правильно?
Да. Да.
А если изначальная наша, так сказать, кавана, изначально наша мысль была, намерение, наше изначальное намерение, оно было сделать не в то, что попала куда-то вилка или что-то с ней случилось, а вилку сделать парвенной, то в таком случае, что в таком случае? В таком случае если она становится просто парвенной? То есть мы не собираемся много раз ее перекашировывать. Ну, вот у меня была, скажем, мясная вилка или молочная вилка. Я хочу ее сделать парвенной. Правильно?
Да, ее можно, да. То же самое, да.
Единственное, что не делать одну и ту же вилку или одну и ту же ложку, один и тот же нож, постоянно менять статус. Да. Главное, если вот принято, постоянно не менять статус. Принято один раз, если вдруг понадобится, то да, поменять. А если нет, то нет. Правильно?
Да, да, да.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Следующий вопрос задает Михаль. Скажите, если после мясной трапезы по ошибке подали чай в молочной керамической чашке, после мясной трапезы чай в молочной керамической чашке и туда опустили мясную чайную ложечку, то что делать?
Значит, в молочную чашку опустили мясную ложку.
Во-первых, трапеза была мясная. То есть мы можем даже сказать, что тут еще может быть другая проблема. Бывает проблема, что, скажем, была жирная пища. И на губах может остаться тот же самый жир мясной. Это алеф. Вторая вещь, что чашку после мясной трапезы подали, она молочная. И она керамическая. То есть, получается, ее нельзя откашировать, эту чашку. И третье, в эту чашку опустили мясную ложечку, и получается, чай горячий, мы еще не начали его пить. Что делать?
Значит, вы сказали то, что жир мясной на во рту, но так как в чашке, это мы говорим, что это клишини, и там также, я понимаю, что там нет ясу ледет. Если человек пьет этот чай, обычно.
То есть получается так, что если мы пьем этот чай из этой чашки, из этой кружки, то получается уже нет ясу ледет, и наш жир не передается на чашку. А что делать с ложкой, которую опустили в эту чашку до того, как она остудилась и перестала быть ясу ледет? То есть перестала, так сказать, быть меньше, чем 45 градусов.
Все равно это уже клишени. Это уже клишени, и поэтому... И все равно ложка же она... Если ложка одна, если ложка односуточная мясная, ложка односуточная мясная, чашка молочная. Я должен это уточнить, но сейчас на первый взгляд это ничего не запрещается. Ясно, что не надо делать, но если уже так произошло, то не запрещается. Потому что ложка, даже если ложка односуточная, чашка односуточная, я должен проверить.
В данном случае чай же не молочный.
Чай паровый, да. Чай паровый, но туда, если... Во-первых, это клишини уже, да? Второй, да, не клишон. Говорим, что он... Но это не варит, да? Если даже выходит вкус... Я в следующий раз я уточню это хорошо. В следующий раз уточню.
Да, пожалуйста. И следующий вопрос. Вопрос по тому, что вы на прошлом уроке говорили про птицу, про мясо, про домашнее мясо, про мясо, которое диких животных. Значит, такой вопрос. На корм кошерному... Вот вы говорили то, что связано с прошлым уроком и сегодняшним уроком. Вы на сегодняшнем уроке сказали так, что у нас есть мясное варево и есть молоко, которое попало в мясную кастрюлю в большом количестве. Либо было молоко и попало мясо в большом количестве, это все вместе перемешалось. 1/60 не было, это все выбрасывается, правильно?
Да.
Теперь, что делать с тем, что мы выбрасываем? На корм кошерному скоту это запрещено или нет? А другим? Другим тоже. Что делать?
Уточнение, что если это было... Вы хорошо сказали. Я сказал, что это запрещено на корм, но это в случае, если это именно мясо... Если это мясо, например, говядина, мясо кошерного домашнего скота... то это запрещено по Торе, поэтому это запрещено в использовании. На корм животным, да, нельзя это дать собакам. А если это курица, то это можно использовать, да, это можно дать собакам. Да? Понятно?
То есть получается курица, а также если это, скажем, был олень, или
если другое, олень, да.
Животное, которое дикое.
Да.
То есть получается вся проблема, если это корова, если у нас это
корова, коза, овца.
Коза либо овца. То есть вот эти три вида. Все остальное у нас проблем нету, чтобы это использовать. Правильно?
Да.
Спасибо. Следующий вопрос. Так, 2 секунды. Следующий вопрос. Уважаемый раввин, если я добавил в борщ мясной, в борщ мясной бульон.
Добавил в борщ мясной бульон.
Если я добавил в борщ мясной бульон. Так, у нас был, получается, парвенный борщ. И в парвенный борщ мы добавили мясной бульон. Теперь. Получается, что один стакан на кастрюлю в 2 литра. То потом борщ стал мясной. Ведь в нем было в отношении 1 к 60. Что делать?
В чем проблема?
Что изначально борщ уже был большой. Большая кастрюля. И это все было парвы. Мы половину стакана или сколько там, один стакан. Тут не написали. Вопрос такой, что вот этот стакан, мы какое-то количество стакана налили в эту кастрюлю. И до того, как туда попало, как туда вот попало, так сказать, вот это вот молоко. Перед тем, как у нас изначально был борщ парвенный, в него попал быстро бульон, правильно?
Да.
После этого в него попало молоко. То есть мы, как мы это все рассчитываться? Рассчитывается. Получается, рассчитывается из вся кастрюля с этим борщом или только вот этот стакан бульона, который ты тогда тупо...
Нет,
бульона, который попал.
Рассчитывается вся кастрюля. Значит, да. Если мясного бульона... Допустим, считается, что весь... Если количество мясного бульона попало столько, что нет 60... Значит, считаешь, если во всем вместе есть 60 по отношению к мясному бульону или по отношению к молоку, то это не запрещается, да? Потому что рассчитывается весь объем всего бульона, всего борща. Если 60 по отношению к молоку, то вкус молока аннулируется. И это не запрещено. Или есть 60 по отношению бульон, я тоже надо еще откуда появился бульон, то есть бульон это тоже не полностью мясо, да? Если, допустим, как произошел бульон, да? Откуда он взялся? Допустим, если там сварили, не знаю, кусок мяса, да? То мы должны рассчитать, сколько в этом бульоне есть, какое количество мяса. То есть, если был, например, кусок мяса, не знаю, килограмм, а воды было 5 литров, да, а в этом стакане есть, взяли этот бульон, то тут не полностью кусок мяса, а только его часть, да. Это нужно рассчитать еще. И уже по отношению к этому... То есть, допустим, если этот стакан бульона, он, например, 1/10 от всего этого мяса, да, то получается 1/10 от того куска мяса, да? 1/10 от того куска мяса, не знаю, вопрос, сколько там было мяса. И потом уже этот кусок мяса мы должны к той части мяса, которая находится как в этом бульоне, должны рассчитывать 60 по отношению. Сколько в борще находится по отношению к этому количеству мяса. Понятно?
Да, получается у нас тут 4 стадии. Первая у нас есть мясо, которое варили и получился бульон.
Бульон, да.
Второе. Какое отношение мяса к этому бульону? Этот бульон попадает в кастрюлю с борщом. Теперь соотношение в кастрюлю с борщом мы смотрим не на количество этого бульона, мы смотрим на количество мяса изначального, которое в этом бульоне.
Часть,
после этого мы уже смотрим по количеству.
Ту часть количества, которая попала в бульон, относительно, да? Допустим, если мясо было в объемных единицах, если мясо было, скажем, пол-литра мяса, да? А вообще в кастрюле было, допустим, я как делался бульон, да, было 3 литра воды, да? 3 литра воды. Все вместе было 3 литра. И взяли стакан, стоит только 200 миллилитров. Значит, это... Стакан, он... Какая часть по отношению к 3 литрам? Он в литре есть 5 стаканов, там 3. То есть это 1/15 по отношению ко всему, да? То есть 1/15, и мясо было только пол-литра, допустим, да? Так пол-литра надо разделить на 15. Только эта часть мяса попадает потом в борщ, да? Понимаете? По отношению к этому рассчитывается, сколько в борще есть.
Понятно. То есть получается не все так плохо. То есть мы не смотрим на общие объемы, мы смотрим именно на изначальное количество мяса, и поэтому не надо сразу падать в панику. Можно спокойно все посчитать, а еще лучше позвонить в Ирину, и все эти проблемы решаемые, не все так плохо. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос таков. Вы сказали кастрюлю с мясом. А если там есть и овощи?
Все.
То есть вычислить объем мяса или овощи?
Все вместе считается. Потому что нам нужно понять такую вещь, что когда молоко попадает в кастрюлю, то его вкус распространяется по всему это все, что варится по всему содержимому в кастрюле. И если там есть 60 частей по отношению к молоку, то вкус перестает ощущаться. Поэтому все содержимое кастрюли участвует в расчетах. В аннулировании вкуса молока или мяса. В зависимости от куда.
Понятно? Получается от того, что... То есть что мы смотрим на количество? Мы смотрим на количество того, что попало. Правильно? То есть изначально есть полная кастрюля и что-то попало. Если да. Это кастрюля молочная, то мы смотрим, сколько мяса попало изначально. Сколько там было изначально мяса. Или наоборот. Правильно?
Еще раз. У нас есть мясное блюдо. Допустим, то же самое борщ. Мясной с мясом, да? Борщ. Там есть капуста, картошка, свекла. Знаешь, что мне есть? Да? Все вместе, да? Все количество, да? Допустим, там эта кастрюля 5 литров. Всего содержимого 5 литров. Все вместе. Все, что там есть, это 5 литров, да? Если там попадает молоко, случайно, да, вливается там молоко, то это молоко распространяется по всей кастрюле. Все содержимое кастрюли, все эти 5 литров, они участвуют в аннулировании вкуса. Поэтому если есть 60 по отношению к тому молоку, которое попало, да, то все разрешено, да. То есть в таком случае мы говорим, что вкус молока не чувствуется. Вкус молока не чувствуется, поэтому все разрешено. Понятно?
Да, понятно. И следующий вопрос, уточняющий вопрос Марина задает. Помните, мы говорили, что если сварили мясо с молоком? Если это мясо не домашнего животного, если это птица, либо это дикие животные, то мы можем использовать, а домашнее нет. Теперь возьмем ситуацию, что это да, домашнее животное. И что нужно? Мы не можем дать своим зверям, а чужим?
Чужим тоже нельзя. Так же, как хамец в Песах. Да? Хамец в Песах тоже самое. Нельзя использовать его. Нельзя давать бездомным животным, тоже нельзя давать. Его нужно захоронить или выбросить в туалет. Все, что это. Да. Вообще там захоронить.
Большое спасибо. То есть реально получается, если такая ситуация есть, это запрет по Торе и иметь хоть какую-то выгоду. Даже да. Получается, если я накормил чужую собаку, то как бы она ко мне теперь неравнодушно будет дышать, и поэтому
это нельзя никак использовать.
Это выгода.
Да, никак использовать. Это надо выбросить, захоронить. Да.
Понятно. Теперь следующий вопрос. Уважаемый Рав, если суп сваренный из пакетика с мясным бульоном, и в него опустили однодневную ложку.
Молочную.
То как быть однодневную ложку, получить молочь другую, то как быть с супом? Мяса в нем не было. Секунду. Если суп сваренный из пакетика с мясным бульоном.
То есть там и порошок.
То есть там, знаете, был порошок, но он мясной порошок.
Да. У нас один раз была такая ситуация. Давно, много лет назад, был очень интересный случай, что мы вдруг, когда перед Песохом проверяли все, что у нас есть, и искали хамец, вдруг мы обнаружили к нашему ужасу, что значит, порошок, вот этот вот этот порошок супа мясного, который мы всегда считали, что он паровый, нейтральный, да, мы вдруг не заметили, там было написано, что он мясной, да, а мы его к нему относились как паровый. И из-за этого мы поняли, что мы испортили тарелки молочные, да, молочные, и мы их даже выбросили. А потом я спросил у раба, нашего раба в Афакиме, в Чезне, и он сказал, что это все батель большим. Количество мяса, которое есть в этом порошке, когда его кладут, когда из него приготавливают суп, то есть его добавляют в воду, да, появляется суп, да, этот вкус, он там есть 60, аннулируется в 60, поэтому это не считается. Это не считается мясной, да? Вкус мяса аннулируется. Поэтому в таком случае, да, что происходит, что если он использовал молочную ложку, то она не запрещена. Почему мы выбросили тарелки? Потому что они были керамические, их невозможно кашировать, да? А тут не надо, он сказал, что это не запрещается, потому что там есть 60, там аннулируется в 60, в отеле Бушишин.
То есть получается, все, что заводское, надо изначально знать, как оно производится. То есть то же самое молоко, которое попало в ту же самую кастрюлю, вполне возможно, оно было разбавлено водой, и там не столько молока, сколько мы изначально предполагали.
Молока... Для меня вопрос интересный, потому что я не знаю, что на это ответить, потому что известно, что сейчас снова используют все, что готовят из порошка, да? Молоко тоже порошка. Надо спросить у больших авторитетов, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, я не знаю, начинают по отношению к порошку, с другой стороны, вроде тут есть молоко, если выльется оно, значит... Если это молоко разбавить в 60 раз, то, что есть порошковое, да, то ясно, что мы будем чувствовать вкус молока. То есть меньше, чем в 60 раз, да?